Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час книги». Сегодня наша передача посвящена сразу двум книгам, причем обе они изданы Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Первая книга «Разномыслие в СССР. 1940-1960 годы. История, теория и практика» вышла в свет в 2008 году. Ее автор – социолог, доктор философских наук, основатель, ректор, а в настоящее время почетный ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Фирсов. Вторая книга «Разномыслие в СССР и России. 1945-2008 является, думаю, не ошибусь, продолжением первой. Она вышла в свет в этом году и содержит материалы научной одноименной конференции, которая состоялась 15-16 мая 2009 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Об этом феномене разномыслия, который постепенно разрушил монолит советской системы в сфере сознания, мы и будем сегодня говорить. До конца ли разрушен этот монолит? Какие существовали циклы и периоды разномыслия в СССР и постсоветской России? Каким видится сегодняшнее российское общество? В этом мы и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» автор книги «Разномыслие в СССР. 1940-1960 годы», основатель, почетный ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Фирсов. Здравствуйте, Борис Максимович.
Здравствуйте.
И научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Вначале я бы хотел поговорить о терминах. На конференции звучали споры о том, можно ли считать термин «разномыслие» социологически оправданным. И есть еще и некоторые другие термины, которые хотелось бы вообще понять, и чтобы слушатели поняли, и внести ясность. Это инакомыслие, двумыслие, которое существовало в советское время. Борис Максимович, можете внести ясность в эти термины? И то же самое, тот же вопрос, Дмитрий.
Ну, вообще, внесение ясности – это всегда очень сложная задача. Но поговорить или что-то сказать на эту тему я могу. Я думаю, что главная проблема здесь не какая-то социологическая коннотация или социологический акцент на разномыслие, а главное состоит в решении двух проблем. Так сказать, когда это явление возникло, и тогда мы можем ему придать какое-то социальное звучание, а с другой стороны, сохраняется ли оно сейчас, актуально оно для нас в наши дни или нет. Так вот, существует ответ на два этих вопроса. Но прежде всего я скажу о самом, как я понимаю это разномыслие, для того, чтобы потом проложить дорогу вот к некоторому словесному разнообразию, к словам, которые в качестве корня имеют слово «мыслие», но имеют часто противоположный смысл. Там единомыслие, единодушие, двоемыслие, разномыслие, инакомыслие. Споры по поводу отдельных из этих слов не утихают, само по себе это даже интересно. Я думаю, что разномыслие было всегда, потому что один человек не похож на другого, и вообще способность к выражению своих собственных мыслей, она как-то заложена в природе человека. Поэтому вообще, строго говоря, можно было бы говорить о разномыслии 20-х годов, в период после Октябрьской революции, можно было бы говорить об этом же явлении в условиях, когда репрессивный режим начал набирать свою силу в 30-е годы, в годы войны, в послевоенное время и так дальше. То есть в этом смысле, мне кажется, что такие временные ограничения на функционирование этого явления, они, по-моему, излишни. И если, так сказать, мы одинаково понимаем предназначение человека, существо человека и так далее, и так далее, и так далее. Но я предпочитаю говорить о разномыслии в те периоды времени, когда я жил. Отсюда и мой интерес к 60-м годам, когда я уже был достаточно взрослым, самостоятельным человеком. Ну и, естественно, так сказать, я слежу за тем, в каких формах существует это явление сейчас, поскольку вот я исхожу из концепции, так сказать, вечности этого явления. Повторю еще раз, в силу особенностей человеческой природы. Полагаю, что мне в эту область не надо, так сказать, углубляться. Это кажется понятно всем. Теперь существует несколько метафор, которые могут позволить понять, что это такое, и объяснить, почему, например, социолог Фирсов или экономист Дмитрий Травин или какие-то еще другие люди, или вы, например, считаете нужным, что этот термин вас не оставляет равнодушным, он возникает. Вот одно из представлений. Разномыслие в условиях, когда власть и идеология настаивают на единомыслии, да, на единодушии, стремятся к этому искусственному состоянию, стремятся выбить человека из нормы и не дать ему возможности, так сказать, думать иначе, чем другие. Так вот, разномыслие в этих условиях – это отделение от коллективного тела. От коллективного тела идеологии, от коллективных поступков, от обязанностей и необходимости маршировать в строю, в ногу, да еще, так сказать, под бравурные звуки музыки, еще под какой-то, так сказать, бодрящий там мотив и текст песни.
А чем отличается от инакомыслия?
Дело в том, что различие заключено в степени напряженности отношения человека с обществом. Если человек лоялен по отношению к обществу, то он ограничит себя, так сказать, выходом за некоторые общие правила, но при этом будет оставаться в рамках основных представлений об этом государстве, строе, он будет лояльным, и он не будет стремиться протестовать в категорической форме. А вот инакомыслие – это уже, так сказать, совсем другое, да, но все-таки в силу природы этого явления оно свойственно большинству людей. В сущности, это даже норма человеческого поведения или отношения к жизни, норма для мышления, для поступков. Другое дело, что часто общество и государство мешают реализации этой нормы. То есть это, так сказать, явление массовое. А инакомыслие – это совсем другое. Значит, вы должны решиться на серьезный шаг, у вас должно возникнуть чувство протеста. Вы хотите изменить систему отношений или там государства и общества, в котором вы живете. Это уже, так сказать, часто гражданский поступок, требующий большой внутренней мобилизации, оснований для этого. Так сказать, это совсем другая культура и так далее, и так далее, и так далее. Вот почему, так сказать, так немного было инакомыслящих в Советском Союзе, потому что требовались особые качества и свойства души, чтобы решиться в старых, прожитых нами условиях, так сказать, на, если не напрямую борьбу с режимом, то во всяком случае на протестные действия, так сказать, на действия, связанные с охраной закона и так дальше, и так дальше, и так дальше. Вот мне кажется, что в этом... Вот Галич... Я, кстати, пишу об этом в своей книге, он говорил, что наряду с тем, что есть диссидентство и инакомыслие, это синонимы инакомыслия и диссидентства, для меня, по крайней мере, наряду с этим существует некоторое разлитое в обществе, ну, принципиальное несогласие с режимом.
Дмитрий, пожалуйста.
Здесь есть еще один союз у этой проблемы. Вот когда мы жили в Советском Союзе, многим из нас казалось, что мир четко поделен на два эшелона. Ну, советский мир, естественно. Есть некие начальники, которые нами управляют. Вот они мыслят, как сказал Леонид Ильич Брежнев и так далее. А мы мыслим более прогрессивно, мы иные. Мы не согласны с этой системой. Не обязательно мы высказываем это открыто, мы, может быть, держим фигу в кармане, и на самом деле 90%, собственно, в кармане фигу и держало, никогда никому не показываем. Но когда мы собирались где-нибудь на кухне, мы говорили, ну что это за строй советский, и экономика не такая, и политика не такая, вот бы там было как в Штатах или где-то еще. Мир казался достаточно простым, поделенным на два подхода. Один неправильный, который нам предлагают, второй правильный, очень примитивный. Вот, так сказать, рухнет этот мир, и сразу же он станет другим. А потом оказалось, что ничего подобного, все гораздо сложнее. Как только в стране начались реформы, выяснилось, что у тех, кто как бы инако мыслил, мысли-то между собой очень сильно различаются. Они все мыслят по-разному. Один хочет какую-то народную монархию вместо коммунистического строя, другой смягченного коммунизма с человеческим лицом, третий хочет радикальной экономической реформы. Но из тех, кто хотят радикальной экономической реформы, есть условные либералы Илларионовы, которые хотят абсолютно свободного рынка, и есть условные государственники Глазьевы, все, кстати, из одной команды вышли, которые хотят, чтобы государство продолжало все регулировать. То есть в свободном или даже относительно свободном обществе выясняется, что наши мысли намного сложнее, чем казалось в тоталитарной системе. И вот по мере того, как это выяснялось в ходе реформ 80-е и 90-е годы, я все больше начинал чувствовать, что традиционное представление о инакомыслии, оно очень упрощенно, оно не отражает наше сегодняшнее видение мира и не отражало, в общем-то, того, как мы видели мир в те годы. Мы могли с каким-то человеком сойтись, и казалось, что мы единомышленники, но как только система ослабла, мы оказались настолько в разных лагерях, что, может быть, мне был ближе старый Леонид Ильич Брежнев, чем вот этот вот мой якобы единомышленник. И вот когда Борис Максимович Фирсов ввел в науку термин «разномыслие», я почувствовал, что этот термин очень хорошо ложится на мои представления о том, насколько сложен мир, и насколько вот это именно разномыслие, когда у каждого человека есть своя специфика подхода к социальным и политическим проблемам, насколько это лучше отражает реалии, чем наше старое представление об инакомыслии. Поэтому я, честно говоря, последнее время вот эту вот такую концепцию инакомыслия, если можно сказать, списал в архив и предпочитаю пользоваться этой новой терминологией.
Спасибо, Дмитрий. А мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызенков. Вы слушаете «Час книги». Сегодня у нас в петербургской студии автор книги «Разномыслие в СССР 1940-1960 годы», основатель и почетный ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Фирсов и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Борис Максимович, у меня к вам такой вопрос. Скажите, в свое время... Еще и в своей книге, и в той, и в другой, в частности, вы ссылаетесь на Андрея Амалейко, который еще в 69-м году, он писал о том, что демократическое движение, цитирую, соответственно, включило в себя представителей трех идеологий, кристаллизовавшихся в послесталинское время в виде триады альтернативных программ подлинного марксизма-ленинизма, да, либерализма и христианской идеологии. Ну, говорит, что в 70-х годах подлинно марксизм-ленинизм представлял Рой Медведев, Андрей Сахаров представлял либерализм, ну, а, соответственно, христианская идеология, ну, в какой-то степени Александр Солженицын наиболее вроде. Вот эти три оппозиционные идеологии в полной мере, пишете вы, отражают три исторических выбора, над которыми продолжает думать население современной России. Как вы оцениваете сейчас вот ситуацию в стране, и можно ли говорить вот эти вот три вершины вот этого треугольника, в чем-то это выражено, как это проявляется, и вообще, как это все экстраполировалось на современную жизнь?
Ну, это очень хороший вопрос, хотя мне бы следовало кое-что добавить к сказанному Дмитрием Травиным, но я еще к этому вернусь, потому что мы с ним находимся в разных возрастных категориях, и как бы он свою мелодию начинает со своего времени, со своего отсчета, потому что он не жил в том времени, в котором я жил. Для него, у него жизнь и отношение к ней актуализируется в 70-е и 80-е годы, для меня это происходит чуточку раньше, и кроме того, мы выходим в эту жизнь и как бы из разных социальных условий. Есть такое понятие в социологии, которое называется социализация, это как бы комплекс воздействий общества на человека. Так вот, у нас были немножко разные условия социализации, но в том, что он говорит, никакого противоречия нет, просто этот процесс имеет несколько другую временную, несколько измененную, но мы к этому еще вернемся. Так вот, я считаю, что вот это высказанное в книжке «Просуществует ли Советский Союз до 1980 года», так называлась книжка Андрея Амалейко. Я правильно ударение ставлю?
Амалейко.
Его книги. Это действительно очень важное, так сказать, я бы даже сказал, открытие. Ну, это как бы новая социальная мысль, которая позволяет взглянуть иначе на все, что с нами происходит. Ведь на самом деле появление этих трех идеологий означает кризис идеологии предшествующей. Это означает, что коммунистическая идеология она не выдержала никакой критики, так сказать, она раскололась, потому что потребовались совершенно другие воззрения, стало понятно, что и в этом вопросе тоже наблюдается общественное разномыслие. Да? То, что казалось монолитом, оказалось синтезом сложным, очень сложным, а я уж не знаю, органическим или неорганическим, это следующий вопрос, но, в общем, каким-то другим сочетанием, перезагрузкой, так сказать, представлений человека о мире. Это раз. И значение этого, опять я повторяю это слово, значение открытия Андрея Мальрика как раз состоит в том, что под знаком этой расстроенной, в смысле состоящей из трех частей, расстроенной, да, ну, разбитой на три части, на три элемента идеологии, Советский Союз просуществовал 70-е и 80-е годы. За это время выделились сторонники той или иной, так сказать, точки зрения, того или иного мировоззрения. Возникло три несводимых никоим образом представления о нашей стране, потому что за желанием, вернее, за либеральной точкой зрения Сахарова стоит явная, так сказать, ориентация там, на западную цивилизацию, на рынок, так сказать, на категории свободы, на совсем на те способы, которыми эффективно живет цивилизованный мир, если так говорить об этом серьезно. За точкой зрения Медведева стоит желание усовершенствовать социализм, ну, не будем сейчас говорить с человеческим лицом или Бизонова, но во всяком случае стоит желание вернуться к подлинному марксизму, марксизму, к подлинному Марксу, к подлинному Ленину, я в данном случае его повторяю, да?
Борис Максимович, но, простите, но Лев Гудков, да, глава Левада-центра, он обратил внимание на то, что, в принципе, цель-то у всех представителей этих трех концепций, трех идеологий одна и та же, это возрождение великой державы, нет, или нельзя так сказать?
Нет, они не с этого начинали, не с возрождения. Это сейчас под воздействием, так сказать, всякого рода обстоятельств и исторического опыта развала СССР возникло еще, так сказать, желание перевоссоздать страну и вернуть ее на исходные позиции, если не всемирного могущества, так сказать, то, так сказать, величия или особого положения в стране. Я пока эту идею отвергаю, потому что в сущности, да, а третья идея, это был, так сказать, возврат к российскому прошлому. Вот можно себе представить три страны. Усовершенствованный Советский Союз, затем эта страна как, так сказать, носитель капиталистических производственных отношений со всеми вытекающими отсюда последствиями, правилами, нормами, либо возврат, ну, если не в дореволюционную, то, во всяком случае, так сказать, в русское государство. И оказалось так, что поскольку каждого из нас так или иначе эти идеи касались с точки зрения или критического, или некритического отношения к этому идее, то мы в настоящее время предстаем как уравнение с тремя неизвестными. Каждый из нас является носителем части этого, каждой из этих трех идеологий, только со своими коэффициентами. Если мы, так сказать, значение коэффициентов там, при двух переменных сделаем равное нуля, мы можем получить великодержавную Россию совершенно спокойно, с отсутствием признаков коммунистической идеологии и, так сказать, с каким бы то ни было желанием брать, так сказать, за образец мировой опыт. То есть возникнет идея государства, которая имеет по любому поводу свое, имеет свое слово, так сказать, и опирается, так сказать, на идею особого пути России.
Ну, я немножко поспорил бы здесь с Борисом Максимовичем. Я думаю, анализ очень точный для эпохи позднего Советского Союза. Насколько я вот его застал, действительно, я могу говорить только о самом конце 70-х и о догорбачевских 80-х годах, когда я был студентом и уже начинал что-то понимать в этой жизни. Но если говорить о сегодняшнем дне, я немножко по-другому это интерпретировал бы. Во-первых, я бы, честно говоря, довольно сильно опустил марксизм. Вот давайте конкретный пример возьмем, раз уж мы начали ссылаться на Роя Медведева. Дорогие друзья, читали ли вы писания Роя Александровича Медведева за последние 10 лет? Бесконечные книги о великом Путине, о великом тандеме Путин-Медведев. Вот если можно употреблять слово «вылизывание», такое грубоватое, то кроме Медведева, которого я в свое время читал с большим уважением, если говорить о его старых книгах, то вот это слово «вылизывание» подходит в наибольшей степени. Мы можем по-разному относиться к Путину и к тандему. Я небольшой поклонник его, многие слушатели это знают. Но простите, Путин не строит никакого марксизма с человеческим лицом. Путин строит самый настоящий капитализм. Как иногда говорят, есть у экономистов такой хороший термин, капитализм для друзей, для своих, клановый капитализм. Это не социализм ни в малейшей степени. Ничего от социализма здесь нет. Если Руй Медведев такой великий марксист с человеческим лицом, почему он прославляет эту систему? Я, честно говоря, буду прост и циничен. Думаю, что даже в сознании господина Руя Медведева марксизм давно уже разложился, и кроме стремления заработать деньги и как-то издавать свои книги, сохранить свое имя, поддерживать свое имя, больше ничего в этом нету. Я сегодня практически не вижу социалистов и марксистов вот в этом старом советском понимании. Честно говоря, из всех людей, с которыми я общался, у меня есть один знакомый, абсолютно маргинальный человек, милейший, умнейший, добрейший человек, который действительно придерживается настоящих коммунистических взглядов. Вот. Ну, а что касается либерализма и христианских ценностей, это сохраняется, конечно, но либерализм, он тоже достаточно маргинален. Нас, либералов, к которым я себя причисляю, очень мало, и это по-настоящему не идеология, воздействующая на миллионы.
Спасибо, Дмитрий. Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час книги». Сегодня мы обсуждаем две книги «Разномыслие в СССР 1940-1960 годы», написанную социологом Борисом Фирсовым, и книгу «Разномыслие в СССР и России 1945-2008», составленную по материалам научной конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге, посвященной книге первой. У нас в петербургской студии автор книги, основатель и почетный ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Фирсов и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Продолжение нашей программы «Час книги» слушайте после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве у здания мэрии сегодня состоялся одиночный пикет в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор Левого фронта Сергей Удальцов, акция завершилась после того, как милиция пригрозила собравшимся задержаниями. В Москве в ночь на четверг рождественские богослужения посетили около 90 тысяч человек. Охрану правопорядка обеспечивали 2500 милиционеров. МЧС России не подтверждает информацию об отсутствии света в некоторых поселках Московской области. Между тем, ряд СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают об отсутствии электричества, в частности, в поселках Кратово и Удельное Раменского района. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отклонил предложение парламента о вынесении на референдум вопроса о продлении срока президентских полномочий. В Афганистане 17 человек погибли и 23 ранены при взрыве в южной провинции Кандагар. В числе жертв – сотрудник полиции. В Великобритании повышен уровень террористической угрозы от значительного до опасного. Об этом сообщает BBC. На западном берегу Иордана израильские солдаты по ошибке застрелили 65-летнего мирного палестинца. Министр обороны США Роберт Гейтс объявил о планах сокращения военных расходов в ближайшие 5 лет. Уменьшение расходов на оборону в размере 78 миллиардов долларов является частью усилий администрации США по сокращению бюджетного дефицита. Помощник бывшего президента Ирана Мохаммада Хатами опроверг сообщение о своем аресте, которое появилось на иранском оппозиционном веб-сайте. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час книги». Сегодня мы обсуждаем две книги: «Разномыслие в СССР 1940-1960 годы», написанную социологом Борисом Фирсовым, и книгу «Разномыслие в СССР и России 1945-2008», составленную из материалов научной конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге, посвященной книге первой и феномену разномыслия. У нас в петербургской студии автор книги «Разномыслие в СССР 1940-1960 годы», основатель и почетный ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Фирсов и научный руководитель Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Борис Максимович, вот та концепция, которую изложил Дмитрий Травин в первой части нашей беседы, у вас вызвала явно возражение.
Да, вот по какой причине. Дело в том, что за те годы, которые прошли с момента выхода в свет книжки Андрея Амальвика, конечно, многое изменилось. И считать, что мы продолжаем спор в том языке, который был предложен автором этой идеи треугольника, конечно, это неверно. Дело в том, что каждое из этих воззрений подверглось модификации. И по существу спор, чисто идеологический спор, превратился в спор внутри населения, внутри каждого из нас, в каком обществе и государстве должно жить, должны мы жить. И поэтому... Конечно, очень наивно было бы сейчас говорить о ренессансе марксизма-ленинизма, хотя там есть элементы правоты в учении Маркса, не будем этого сейчас касаться, но дело в том, что для меня это, Медведев, это синоним возврата в СССР. И ностальгия, так сказать, и вот, так сказать, как бы, такая, ну, явная приверженность к чистоте учения государства, которую исповедовал Медведев, она в большинстве, в сознании большинства людей превратилась в ностальгию по Советскому Союзу. И это качество по мере течения времени очень возрастает. Вся штука в том, что, несмотря, так сказать, на признание де-факто, так сказать, рыночных там отношений и каких-то установлений демократического общества, руководители нашего государства, не имея опыта государственного строительства, плохо зная мировой опыт, апеллируют единственное к чему, они апеллируют к опыту Советского Союза. И сквозь призму, так сказать, всякого рода новшеств и нововведений, которыми все-таки отмечена наша жизнь, все время, постоянно, неизменно проглядывают черты Советского Союза. И большинство решений, которые предлагаются нашими политиками, оно, так сказать, имеет чисто советское происхождение. В этом смысле живучесть этой идеологии мне представляется абсолютно, так сказать, несомненной.
Да, Дмитрий, пожалуйста.
Если позволите, да. Это все-таки не марксизм. Вот давайте уточним. Стремление к марксизму, к построению коммунистического общества, которое было живо, ну, скажем, еще до 70-х годов и постепенно умирало вот в то время, когда я становился там студентом и молодым специалистом, вот этого сейчас нету. Другое дело, и вот это Борис Максимович очень верно подметил, существует своеобразное стремление к Советскому Союзу, не к марксизму, а к Советскому Союзу, как к некому воспоминанию о светлом прошлом. Когда солнце было ярче, вода мокрее, люди образованнее, самая читающая страна мира, читали все сплошь и рядом не Дарью Донцову, а Достоевского и Толстого, и так далее, и так далее. При этом интересная получается штука. В реальной действительности
Люди не особенно к этому стремятся. Люди не голосуют за те политические силы, которые хотят ввести плановое распределение продуктов и сделать так, чтобы в магазине была одна колбаса там, по 2,20, дешевая для всех, но за которой надо очередь стоять. Нет, смотрите-ка, вот у нас в Петербурге практически треть населения уже имеет персональные автомобили. И никто не хочет возвращаться к ситуации, когда импорт автомобилей из-за границы запрещен, и есть лишь одни «Жигули», на которые надо стоять длительную очередь. Но в этой ситуации, когда мир стал циничен, рыночен, конкурентен и так далее, человеческому сознанию свойственна мифологизация. Мы ведь часто бываем в жизни очень циничны и практичны, но нам хочется представить себя более красивыми, более светлыми в своем собственном сознании. Поэтому возникает своеобразный миф о Советском Союзе как о неком замечательном светлом обществе. И люди не хотят вернуть реальный Советский Союз, они хотят соединить те возможности, которые дает общество потребления сегодня, и поэтому радостно бегут голосовать за Путина, который является строителем капитализма. Но при этом хотят сохранить миф о том, что общество было у нас когда-то более светлым и справедливым, и что мы ценим вот именно такие ценности, что были в Советском Союзе. Я думаю, вот это вот сочетание реального потребительства с мифологизацией Советского Союза – это одна из важнейших характеристик сегодняшнего дня. Марксизма как такового, боюсь, здесь не остается. Хотя, собственно, почему боюсь? Я, честно говоря, этому рад.
Хорошо, Дмитрий, у меня вопрос к Борису Максимовичу. Борис, да. Максимович, скажите, собственно говоря, возникает такой вопрос. Вот в вашей книге вы приводите такое определение, что было всего лишь одно, единственное и первое советское поколение, да, практически единственное. Это Левада сказал, да?
Да, насколько я знаю,
да, Левада сказал. Хорошо, вот сейчас появилось поколение молодых людей, которые выходят на Манежную площадь. Им чуть ли не 15, от 15, и тогда они не знают ни советского времени, разумеется, они не знают, что такое стремление к коммунизму там, на уровне, по крайней мере, хотя бы на словах, ну, как-то вот так уже выстроено все всей страной и так далее и тому подобное. То есть реалии вот этого, вот этой советской жизни они не знают. Как вам видится вот эта трансформация такая? Вот что бы вы сейчас, глядя на происходящее, определили главное вот в этом поколении, не советском?
Мне кажется, что главное свойство этих всех молодых людей состоит в том, что они вышли, что они являются абсолютно неподготовленными к жизни. Это люди с громадным, так сказать, интеллектуальным вакуумом. Своего собственного мировоззрения у них нет, у них есть, очевидно, только лишь желание. Им мир им не объяснен правилами, так сказать, нравственные правила в них, глубоко нравственные правила в них не заложены, они предоставлены сами по себе, и они просто в силу того, что они вот появились позже других, они относятся к миру по-своему, часто допуская себе, так сказать, такие вещи, которые бы как бы остальная часть общества им бы навряд ли бы разрешила. Это, я думаю, что это поколение, прежде всего, достойное сожаления.
А чем это можно объяснить, Дмитрий, как вы считаете? Отсутствием некой национальной идеи, о которой столько много вообще говорят, или какими-то другими факторами?
Я вот сейчас подумал, к этому поколению как раз принадлежит мой сын. Ему 16 лет, вот многие его ровесники в Москве выходили на Манежную. Да я как-то его не особо жалею, по-моему, у него нормально все складывается. А я бы, наблюдая вот за ним, за его ровесниками, выделил бы, пожалуй, один главный момент, который действительно качественно отличает его и от моего поколения, и от поколения моих родителей. Ну, собственно, вот Борис Максимович, он одногодка моего отца, то есть вот поколение моих родителей. А мой сын полностью в виртуале. Вот докомпьютерное, довиртуальное поколение, и поколения во множественном числе, должны были выстраивать свою мечту каким-то иным образом. Отсюда для каких-то поколений мечта о коммунизме. Для каких-то поколений, вот моему поколению это было свойственно в позднем Советском Союзе, мечта о том, что мы построим нашу жизнь по образцу некоторых западных государств, и все станет сразу намного лучше, намного быстрее. А те, кому сейчас 16 лет, они свободны от работы время, от учебы время, уходят в совершенно иной мир, виртуальный мир, где очень быстро обновляются компьютерные игры. Сегодня он в Древнем Риме, завтра он во Флоренции эпохи Медичи, послезавтра он борется на какой-то другой планете там с кем-то. И представления о ином, о светлом, более возвышенном, они приходят для него оттуда. В реальной действительности, честно говоря, больших отличий нет. Надо учиться, надо работать, надо овладевать какими-то знаниями. Они, конечно, гораздо меньше читают стандартного набора литературы, чем мы, но зато они гораздо более приспособлены к жизни в условиях компьютерного мира, в условиях глобализации, когда надо знать активные иностранные языки. В этом смысле они более приспособлены. Что же касается выхода на Манежную, то, я думаю, это немножко другая проблема. Проблема, связанная не столько с разницей поколений, сколько с тем, что жизнь всех крупных городов цивилизованного мира сегодня глобализируется, и появляется очень серьезное противоречие. Я, честно говоря, вообще считаю его главным противоречием всего 21 века. Вот встретимся мы в этой студии через 2 года, мы будем об этом говорить больше. Встретимся через 20 лет, будем говорить об этом еще больше. Это противоречие между гастарбайтерами, которые неизбежно приезжают в крупные города, потому что этого требует экономика. Это будет обязательно, чтобы не говорили националисты. И, собственно, коренным населением этого города, которому... Ну, с одной стороны, вроде не нравится наплыв гастарбайтеров, а с другой стороны, они не могут без них жить, потому что они не готовы занимать те рабочие места, которые занимают гастарбайтеры. Никто не хочет мести улицы, мало кто хочет садиться за руль маршрутных такси, заниматься строительством, там, прокладывать трубы и так далее. Вот, мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой, с которой, кстати, сталкиваются и в Париже, и в германских городах, и в Соединенных Штатах Америки. Другое дело, что... Те страны, в которых существуют демократические принципы разрешения конфликтов, там люди все-таки не так часто выходят на центральные площади города для того, чтобы квасить друг друга по физиономии. Хотя это тоже случается, и во Франции мы видели, эксцессы были серьезные. А в такой стране, как нынешняя Россия, где существует только одна партия, точнее, полторы партии, и политический процесс полностью изгнан из парламента, парламент не место для дискуссии и так далее, и так далее. Вот здесь, когда появляются какие-то новые интересы, новые группы интересов, которые нас устраивают или не устраивают, эти группы интересов не находят своего выражения в легальном политическом процессе. В парламенте не представлены ни представители гастарбайтеров, ни представители националистов. И поэтому под видом фанатов и каких-то криминальных, там полукриминальных кавказских группировок они сталкиваются на площади. А молодые ребята, которым по 16 лет, они, естественно, не очень понимают сложности политического процесса и в первую очередь появляются на площади для того, чтобы кричать «Россия для русских» или наоборот, там, для того, чтобы как-то защищать интересы каких-то национальных группировок, которые находятся в Москве.
А я хочу привести вам другое мнение, мнение писателя Семёна Новопроцкого, который он изложил в публикации газеты «РУ». Я процитирую, что он говорит. «Яркая вспышка межнациональной ненависти в Москве, превратившаяся в один из главных итогов года для России, предельно ярко высветила отсутствие в стране какой-либо национальной идеи. Более того, у нас есть вертикаль власти, и, по сути, нет народа, которым эта вертикаль должна править. А народ, в свою очередь, является главным субъектом государственности. Так что, как это ни печально, России, как полноценного государства, по состоянию на конец 2010 года, просто не существует. Когда через 20 лет после начала постсоветской эры в стране нет народа, это очень тревожный признак. Государство не формируется. И никакая Олимпиада с чемпионатом мира по футболу, право на проведение которого сейчас российская власть получила, давайте называть вещи своими именами, купила УМОК и ФИФА, не отменяет квазигосударственности сегодняшней России, пока Россия находится ровно на той исторической траектории, которая привела к распаду СССР». Конец цитаты. Что скажете, Борис Васильевич?
Это очень интересное суждение. У меня есть объяснение, почему он так сказал, вернее, я хочу... выразить свое отношение к этому. Дело в том, что есть такое представление в химии – валентность. И, как известно, из того, что нам оставил в качестве наследия Дмитрий Иванович Менделеев, так сказать, максимальное количество валентностей, которые свойственны, так сказать, веществу, 8. Вот мы, люди, с незаполненными валентностями, подростки, о которых вы говорите, в лучшем случае, так сказать, у них из этих 8 возможных валентностей, 8 типов связи с окружающим им обществом, да, с культурой, наукой, я не знаю, образованием, спортом, чем угодно, остается и остается актуальной только лишь одна. Ну, например, интерес к футболу. А все остальные валентности, которые он бы мог использовать для того, чтобы, так сказать, как-то более полноценно существовать в окружающем мире, они остаются незаполненными. Почему это происходит? Я думаю, что мы живем во время, когда ослабли связи внутрисемейные. Я не касаюсь семьи Дмитрия Травина.
Ослабли. Нет, совершенно не могу на сына воздействовать.
Нет. Но все равно какие-то невидимые, так сказать, нити связывают его и Ивана Травина, и поэтому беспокоиться за Ивана Травина нам не надо. А вот за тех подростков, которые вышли на Манежную площадь, надо, потому что они живут в вакууме. Ваш уважаемый, значит, источник, да, он передает ощущение пустоты. Звенящие, я бы сказал, пустоты, в которой существует сегодня большинство людей или большинство граждан этого атомизированного, несолидарного, не связанного между собой валентностями, разными связями или людей, отсюда, так сказать, и поиск смысла. Да, людей, которые, для которых главная черта состоит в том, что они не занимаются поиском смысла жизни. Может быть, это максималистское требование. Но если этого не будет в той или иной форме, когда-то, так сказать, наполнение, заполнение этой черты, допустим, брала на себя церковь. Был период довольно сильного и очень активного советского среднего образования. Все-таки удалось же создать, я бы сказал, поколение советских людей. Вот этой функции институты российского общества не выполняют, поэтому люди остаются предоставлены сами по себе, а произвести или осуществить нормальный или оптимальный выбор, будем так выражаться аккуратно, они не в состоянии. И так постепенно страна, в которой мы живем, становится страной футбола. Я не думаю, что это должно символизировать собой сильную и вставшую на колени Россию.
Атомизация действительно очень сильная, абсолютно согласен с Борисом Максимовичем, она усиливается. Правда, в каком-то смысле я бы сказал, что это объективный процесс, потому что модернизация, которой я профессионально занимаюсь, в общем-то и предполагает, что разлагаются традиционные связи. Семья в традиционном обществе, конечно, будет крепче, чем семья в обществе модернизированном. И церковная община в традиционном обществе крепче, чем в современном модернизированном. Так что это естественно. Но, с другой стороны, современное модернизированное общество предлагает и альтернативу, как правило. Скажем, значение религии во многом сохраняется, как мне представляется сегодня. Во многих западных странах, в Америке, церковь играет значительную роль. И церковная община, может быть, не являясь такой вот тоталитарной, как в свое время, сегодня помогает людям объединиться. Но у нас в России есть одна очень серьезная проблема в этой связи. Русская православная церковь абсолютно не выполняет той созидательной функции, которую должна была бы церковь выполнять. Это церковь позавчерашнего дня, не реформирующаяся. Это церковь, которая устраивает тех людей, что еще не входят в период модернизации. Это церковь традиционного общества для людей традиционного общества. Такого же рода проблемы испытывал католицизм, но на Втором Ватиканском соборе в 60-х годах там была проведена серьезная реформа, и католицизм быстро развивается. Он далеко не идеален, но он, по крайней мере, развивается. Такого рода реформы, конечно, нужны Русской Православной Церкви. Если их не произойдет, то церковь перестанет абсолютно объединять вот этих атомизированных молодых людей. Тех, кто живет в традиционном мире и склонен сбиваться в общину, да, их церковь устроит.
А вот эти молодые люди, которые в виртуале, которые за компьютером, которые сами по себе, которые часто намного умнее нас, их интеллектуальный потенциал бывает очень велик, в том числе и потому, что они стоят на плечах предшествующих поколений, которые дают им некое знание, некоторую информацию. Вот эти люди должны как-то осознавать смысл своей жизни, и для этого они должны чувствовать плечо другого. А формы, которые современное модернизированное общество обычно предоставляет таким людям для объединения, для общности, у нас в стране практически нет. Церковь не работает, государство просто пытается давить, говорить: «Стройся дружно, все в единую Россию, все голосуем раз в 6 лет за президента Путина» и так далее, и так далее. И все. Выбора у этих людей нет. Это серьезная проблема. И в известной степени по этой причине, конечно, люди будут объединяться в спортивные и фанатские группировки. Вот этот механизм идентификации работает. Люди чувствуют себя, как ни странно, может быть, в первую очередь, не гражданами России, не православными, а сторонниками «Зенита» или «Спартака» или «ЦСКА». И это выводит их на площадь в случае, когда кто-то наехал или, не дай бог, убил одного из твоей общины. Это серьезная проблема. В этом смысле я могу согласиться с тревогой, которую высказывает Новопрудский, но когда он говорит, что проблема в том, что у нас нет единой национальной идеи, думаю, что это глубокое заблуждение. Единой национальной идеи нету ни в Соединенных Штатах, ни во Франции, ни в Англии, нигде нету. Национальная идея – это вообще частично мифологизация, и не будет у нас никакой национальной идеи. Но реальные современные формы скрепления общества должны появляться. И желательно, что те, кто профессионально этим занимается, они должны на это работать, должны помогать людям выживать.
Спасибо, Дмитрий. У меня вопрос о Борису Максимовичу. Борис Максимович, да. Хорошо, вы наблюдаете последние процессы, то, что происходит в стране, внимательно за всем следите.
Не очень внимательно, но слежу.
Но следите, да. Очень интересно задать вам такой вопрос. Как вам видится все-таки направление или, скажем, вот что, куда идет все это? Что, по вашему мнению, ну, можно ожидать, ну, я не знаю, ближайший там год, два, три, четыре? Как будет меняться облик, лицо общества? Лицо России.
Ой, вы заставляете меня совершать насилие.
Самое неблагодарное занятие собой. Делать прогнозы, но я прошу...
Нет, я думаю, что это как бы и есть вопрос, с которым вы ко мне обратились, может задать любой. Но дело в том, что я не знаю людей, которые были бы готовы на него дать более или менее утвердительный ответ, потому что степень неопределенности или энтропии велика. Итак, если... Я не хочу прятаться за энтропию, за этот туманный термин, за представление о неопределенности, так сказать, пути развития, но, тем не менее, именно растущая энтропия, неопределенность исторического выбора, который предстоит совершить России, она, вот так сказать, она делает невозможным ответ на этот вопрос. У меня есть только частичный ответ. Он состоит в том, что на то, чтобы, так сказать, как-то подогнать друг другу различные части, так сказать, российского общественного и государственного организма, я имею в виду власть, народ, классы, ну, не классы, слои, партии и так далее, всю, так сказать, социальную, сложную социальную, социально-культурную структуру, нужно время. И вот некое успокоение общественной ситуации, умиротворение этого, так сказать, все время булькающего котла, именуемого Россией, должно произойти примерно после того, как, так сказать, появится еще как минимум два поколения. Так что я могу только говорить, что все будет более или менее в порядке через два поколения на третье. Потому что к этому времени, я думаю, исчезнет фантом Советского Союза, который очень многим людям мешает занять правильную, единственную позицию. Появятся люди, в достаточной мере обладающие опытом, так сказать, жизни в современном мире, достаточно к этому образованные, появятся когорты политиков, которые тонко чувствуют, понимают мир по собственным представлениям, это очень важная деталь. Потому что нашей страной управляют изоляционисты, хотя, может быть, многие из них бывали много раз за границей, я не думаю, что они, так сказать, пропитаны современным опытом или опытом современной там политической культуры, там современной экономики и так дальше. Все это требует времени, то есть должны обновиться люди, которые будут занимать, так сказать, ключевые посты в этом обществе. И тогда, возможно, мы будем торжествовать не тот факт, что Россия поднялась с колен, а что Россия вместо величия обретет черты нормальности, что ей положено, как любому обществу современного мира.
Дмитрий, тот же самый вопрос к вам в заключении нашей программы.
Я примерно так же могу сказать. Думаю, что через поколение или два у нас утрясутся сложности перехода, которые сейчас нас преследуют. И я довольно спокойно смотрю на будущее нашей страны. Но в среднесрочной перспективе, конечно, могут быть самые разные проблемы. Трудности перехода – это дело очень серьезное. И здесь многое будет зависеть и от того, о чем мы только что говорили, скажем, смогут ли реформироваться у нас те сферы, которые пока остались без реформ, такие как Русская Православная Церковь, от того, куда поведут нас ведущие политики, от того, будем ли мы кормиться за счет нефтедолларов, или страна начнет действительно выживать как-то за счет реальных собственных усилий.
Спасибо большое, Дмитрий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час книги». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были автор книги «Разномыслие в СССР 1940-1960 годы», основатель и почетный ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Борис Фирсов и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.